Глава 6. Гледия. Вышедшая к ним навстречу молодая женщина сказала с печальной улыбкой: «Я знала, Элайдж, что снова встретившись с вами, самым первым услышу именно это слово». Белли смотрел на нее во все глаза. Она заметно изменилась. Волосы были подстрижены короче, а лицо стало еще более печальным, чем 2 года назад, и как будто стало старше на 2 года. И тем не менее, это была прежняя Гледия. То же лицо с сердечком, с высокими скулами и небольшим подбородком. Та же невысокая, тоненькая фигурка, сохранившая что-то от маленькой девочки. После того, как он вернулся на землю, она часто ему снилась, но прямо эротически никогда. В его снах она всегда оставалась недостижимой, как он не искал ее. Она неизменно была так далеко, что с ней нельзя было заговорить. Если он звал ее, она не слышала. И когда шел к ней, то не приближался ни на шаг, расстояние их разделявшее не уменьшалось ни на йоту. Он понимал, почему она снится ему только так. Ведь родилась она на Солярии и редко встречалась с другими людьми лицом к лицу, только с их трехмерными изображениями. Элайдж был для нее запретен как человек, а сверх этого, разумеется, как землянин. Хотя расследование убийства вынудило их встречаться лицом к лицу, она всегда была в глухой одежде, чтобы избежать даже случайного прикосновения. И все же во время их последней встречи она, вопреки здравому смыслу, слегка погладила его щеку рукой без перчатки. Она должна была знать, что может таким образом получить инфекцию. Он тем более ценил это прикосновение, что оно противоречило всему ее воспитанию. Со временем сниться ему она перестала. «Так это вам принадлежал», — растерянно сказал Белли. Он умолк, и Гледия докончила за него. «Тот робот. А 2 года назад у меня был муж. Все, к чему я не прикоснусь, погибает». Неожиданно для себя Белли провел ладонью по щеке. Гледия словно бы не заметила его жеста. Она сказала: «В тот раз вы прилетели спасти меня. Простите, но я должна была позвать вас снова. Входите же, Элайдж. Входите, доктор Фастольф». Фастольф отступил, пропуская Белли вперед, а сам вошел за ним. Следом за Фастольфом вошли Дэниел и Жискар. Но сразу же, с обычной для роботов ненавязчивостью, молча встали в пустых стенных нишах напротив друг друга. Мгновение казалось, что Гледия отнесется к ним с обычным для аврарианцев равнодушием. Однако, взглянув на Дэниела, она повернулась и сказала Фастольфу чуть прерывающимся голосом: «Вон тот. Пожалуйста. Отошлите его». «Дэниела?» — спросил Фастольф, удивленно глядя на нее. «Он слишком похож на Джендера». Фастольф обернулся к Дэниелу, и на мгновение его лицо исказилось от ничем не замаскированной боли. «Конечно, моя дорогая, простите меня, я не подумал. Дэниел, пройди в соседнюю комнату и оставайся там, пока мы не уйдем». Дэниел молча вышел. Гледия взглянула на Жискара, словно проверяя, насколько он похож на Джендера, и повернулась, слегка пожав плечами. «Могу ли я предложить вам что-нибудь перекусить или выпить?» — сказала Гледия. «Кокосовый коктейль, свежий и холодный?» «Нет, Гледия, спасибо», — сказал Фастольф. «Я просто привел мистера Бейли, как обещал, но я ненадолго». «Я выпил бы воды», — сказал Бейли, — «если можно». Гледия подняла ладонь. Несомненно, за ней наблюдали, так как почти сразу в комнату бесшумно вошел робот со стаканом воды на подносе и вазочкой, полной чего-то вроде крекеров с розовой шишечкой на каждом. Белли не удержался и взял один, хотя и не представлял себе, чем может оказаться это угощение. Происхождение, конечно, земное. Вряд ли на Авроре люди едят хоть что-то из скудной исконной биоты. Или синтетическую пищу, если на то пошло. Тем не менее, земные источники пищи могли со временем претерпеть существенные изменения, либо благодаря специальной селекции, либо под воздействием новой природной среды. Ведь Фастольф сказал за завтраком, что к аврарианской кухне надо приобрести вкус. Он был приятно удивлен. Что-то островатое, пряное, но восхитительное. Он тут же взял 2-й крекер, сказал роботу спасибо, хотя тот продолжал бы невозмутимо стоять сколь угодно времени, и забрал у него стакан вместе с вазочкой. Робот ушел. День уже начинал клониться к вечеру, и в западные окна били красноватые солнечные лучи. Бейли показалось, что дом был меньше дома Фастольфа, но выглядел бы веселее и уютнее, если бы грустное лицо Гледии не одевало все унынием. Конечно, это могло ему просто почудиться. Да и как может казаться веселым и уютным здание, которое якобы служило людям жилищем и укрытием, а само со всех сторон открыто вне, подстерегающему за каждой стеной, нигде не намека на покой многолюдия, общности. За каждой внешней стеной, крышей, полами, неодушевленный мир, полный холода. Холода. И холод нахлынул на Бейли, едва он вспомнил свое положение. Встреча с Глэдией на миг заставила его забыть грозную дилемму. «Садитесь, Элайдж», — сказала Глэдия. «Извините, что я немного не в себе. Во второй раз я оказываюсь в центре всепланетной сенсации, а для меня и первого раза было более чем достаточно». «Я понимаю, Глэдия», — сказал Бейли. «Пожалуйста, не извиняйтесь».
«А вы, дорогой доктор, пожалуйста, не считайте, что вам следует уйти».
«Ну...» — Фастель взглянул на временную ленту на стене.
«Я останусь, но ненадолго, дорогая моя. Меня ждет работа, которую необходимо сделать, хоть рухни небеса. И тем более, что меня поджидает скорое будущее, когда мне вообще не придется работать».
Глэдия заморгала, словно удерживая слезы.
«Я знаю, доктор Фастель, у вас страшные неприятности из-за того, что произошло тут. А я веду себя так, словно думаю только о собственных неудобствах. Я постараюсь справиться со своими трудностями, Глэдия. И, пожалуйста, не считайте себя виноватой. Возможно, мистер Бейли сумеет помочь нам обоим».
Бейли только стиснул зубы, услышав это, а потом сказал угрюмо. «Я понятия не имел, Глэдия, что вы каким-то образом причастны к случившемуся».
«Как будто могло быть иначе», — сказала она со вздохом.
«Вы владели Джендером Пеннеллом?»
«Ну, не совсем. Доктор Фастельф мне его одолжил».
«Вы были с ним, когда он...»
Бейли замялся, ища слово. «Когда он умер? Можно мы будем говорить «умер»?» «Нет, не была. И сразу скажу вам, что в то время в доме никого не было, только я. Я обычно бываю одна, почти всегда. Привычка, воспитанная на солярии. Вы ведь не забыли? Конечно, это чисто добровольно, и вы сейчас здесь оба, и я ничего против не имею. Почти».
«И вы точно были совсем одна, когда Джендер умер? Ошибки тут нет?»
«Я ведь уже сказала», — с легким раздражением ответила Глэдия. «Извините, Элайдж, я знаю, вам надо, чтобы все повторялось по нескольку раз. Да, я была одна, честное слово».
«Но ведь в доме были роботы?»
«Да, конечно. Я подразумеваю, что со мной не было других людей».
«Сколько у вас роботов, Глэдия? Не считая Джендера».
Глэдия помолчала, словно считая про себя, потом сказала. 20. 5 в доме и 15 на участке. Кроме того, роботы свободно расхаживают между моим домом и домом доктора Фастельфа. А из-за их быстроты не всегда успеваешь разглядеть, мой он или его».
«А-а-а», — сказал Бейли, — «поскольку у доктора Фастельфа 57 роботов, то если их объединить, получается в целом 77 роботов. А есть ли поблизости еще дома? Так, что роботы оттуда могут оказаться среди ваших?»
«Других домов, расположенных достаточно близко, здесь нет. Да и вообще, такое смешение роботов обычно не допускается. Мы с Глэдией особый случай. Она не уроженка Авроры, а я взял на себя определенную ответственность за нее».
«Но даже и так их 77.
«Да», — сказал Фастельф, — «но почему вы придаете этому значение?»
«А потому», — ответил Бейли, — «что это подразумевает 77 движущихся объектов, более или менее сходных с человеческими фигурами. Вы привыкли замечать их уголком глаза и не обращать на них особого внимания. А потому, Глэдия, если бы какой-то человек пробрался в дом с какой бы то ни было целью, вы могли бы его и не заметить. Просто еще один движущийся объект, сходный с человеческой фигурой, не привлекающий вашего внимания». Фастельф добродушно усмехнулся, а Глэдия покачала головой с полной серьезностью.
«Элайдж», — сказала она, — «сразу видно, что вы землянин. Неужели вы воображаете, что человек, пусть даже доктор Фастельф, мог бы подойти к моему дому, и мои роботы не доложили бы мне об этом? Я могла бы и не заметить движущуюся фигуру, принять ее за робота, но ни один робот такой ошибки не совершил бы. Вот сейчас я вышла вам навстречу, но потому лишь, что мои роботы предупредили меня о вашем приближении. Нет-нет, Когда Джендер умер, в доме ни одного человека не было.
Кроме вас?
Кроме меня. Так же, как никого, кроме меня, не было в доме, когда был убит мой муж.
Это совсем другое дело, Гледия, мягко вмешался Фастальф. Ваш муж был убит тупым орудием. Убийца должен был оказаться рядом с ним, и если кроме вас других людей в доме не было, положение становилось серьезным, но Джендера вывели из строя хитроумной словесной программой. Физическое присутствие того, кто это сделал, не требовалось. То, что вы были в доме одна, ровно ничего не значит, тем более, что вы понятия не имеете о том, как заблокировать сознание человекоподобного робота.
Они посмотрели на Бейли. Фастальф с легкой усмешкой, а Гледия печально. Бейли рассердился, что Фастальф, чье будущее выглядело не более светлым, чем его собственное, тем не менее не утратил юмора.
«Но над чем он смеется, точно идиот?» — подумал Бейли зло.
«Незнание», — медленно сказал Бейли, — «еще не доказательство. Человек может не знать дороги, куда-то пойти наугад и все-таки прийти на место». Или в разговоре с Джендером случайно вызвать заморозку.
«И какова вероятность?» — спросил Фастальф.
«Вы специалист, доктор Фастальф. И наверняка объясните мне, что она очень мала».
«Невероятно мала. Человек может не знать дороги куда-то, но если добраться туда можно лишь по канатам, натянутым зигзагами, какова вероятность, что он доберется туда с завязанными глазами, шагая наугад?»
Руки Гледии словно вспорхнули. Она крепко сжала кулачки и положила их на колени.
«Случайно или нет, это сделала не я. Когда это произошло, меня с ним не было. Не было. Я разговаривала с ним утром. Он был такой же, как всегда, абсолютно нормальный. А через несколько часов я его позвала. Он не пришел. Я пошла смотреть, а он стоял на своем обычном месте, такой же, как всегда. Но только он не прореагировал на меня совсем. И теперь не реагирует ни на что». И ни на кого.
«А не могло ли, — спросил Бейли, — что-то сказанное вами мимоходом вызвать заморозку, когда вы уже ушли? Через час, например?» Фастальф резко его перебил.
«Абсолютно исключено, мистер Бейли. Если заморозка происходит, то мгновенно. Пожалуйста, не допрашивайте Гледию в такой манере. Она не способна вызвать заморозку сознательно и немыслимо, чтобы она вызвала ее случайно».
«Но ведь немыслимо, чтобы ее вызвал случайный позитронный дрейф. Хотя, по-вашему, причина все-таки он?»
«Но не в такой степени.
Обе возможности крайне маловероятны. Какие могут быть различия в немыслимости?»
«Очень большие. Я оценил бы вероятность умственной заморозки из-за позитронного дрейфа как 1 к 10 в 12 степени, а из-за непреднамеренного создания всех необходимых условий как 1 к 10 в сотой степени. Оценка, естественно, очень примерная, но соотношение достаточно точное. Различие больше, чем между одним электроном и всей Вселенной, и оно в пользу позитронного дрейфа».
Некоторое время царило молчание. Потом Бейли сказал: «Доктор Фастальф, вы упомянули, что торопитесь».
«Я и так уже очень задержался».
«Так не уйти ли вам?» Фастальф привстал было, но потом сказал:
«А что?
Я хочу поговорить с Гледией наедине».
«Допрашивать ее?»
«Я должен расспросить ее без вашего вмешательства. Наше положение слишком серьезное, чтобы считаться с правилами вежливости».
«Милый доктор, я не боюсь мистера Бейли», — вмешалась Гледия и добавила тоскливо. «Мои роботы защитят меня, если его невежливость перейдет границы».
Фастальф улыбнулся.
«Ну хорошо, Гледия».
Он встал и протянул руку. Она слегка ее пожала. Он добавил:
«Я хотел бы, чтобы Жискар остался здесь для общей защиты. И если разрешите, Дэниел пока останется в соседней комнате. Не одолжите ли мне какого-нибудь вашего робота, чтобы он проводил меня домой?»
«Ну, конечно», — ответила Гледия.
«По-моему, вы знаете Пандиона». «Да-да, робот крепкий и надежный».
Он ушел в сопровождении робота. Бейли выжидающе следил за Гледией. Всматривался в нее. Она сидела, разглядывая сложенные на коленях руки. Бейли не сомневался, что она может рассказать еще многое, и не знал, как убедить ее быть откровеннее. Но в одном он был убежден: в присутствии Фастальфа она не скажет ничего.